ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» вы услышите рассказ о фильме «Восемь глав безумия», снятом в Чехии по книге советской поэтессы Анны Барковой.
С тех до неба, то ветер лети, а погибел этот скудный разврат.
Наш первый сюжет посвящен истории одного города – Брест, он же Брест-Литовск и Брест над Бугом, славен своей крепостью, построенной в XIX веке. Многие ключевые события 20-го столетия происходили в этом небольшом городе. Здесь в 1918 году был подписан Брест-Литовский мир. 20 лет Брест принадлежал Польше. 14 сентября 1939 года он был занят немецкими войсками, а 22 сентября, в соответствии с советско-германским планом раздела Польши, был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. 22 июня 1941 года город подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала легендарной. В июле 1944 года город был освобожден советскими войсками и вошел в состав Белорусской ССР. Архитектор из Минска Андрей Долговский коллекционирует фотографии и документы, связанные с историей этого города. В Музее независимости в Варшавской цитадели проходит выставка собранных им фотоснимков, сделанных в Бресте в 1939 годах. Выставка является частью информационной кампании книги «Брест над Бугом. Путешествие во времени», вышедшей в ноябре 2016 года в Варшаве. Андрей Долговский рассказывает мне о своей коллекции. Расскажите, пожалуйста, как началась ваша коллекция? Сколько вам было лет? Какой был первый экспонат?
Честно говоря, первый экспонат на данный момент вспомнить сложно, но вот именно сбор вот коллекции фотографий начался, ну, порядка где-то 5-6 лет назад. А целью интереса было именно увидеть, скажем так, оригинальные события на оригинальных фотографиях, то есть не переданные через какие-либо, скажем так, воспоминания, через чью-либо обработку, политизированную и так далее, или события, преобразованные в чьих-либо интересах там той либо иной стороны, а именно увидеть, как что происходило на оригинальных фотографиях, не обработанных. Собственно, вот таким вот образом начала формироваться коллекция. Но в первую очередь, начиналось все с военного именно периода, то есть интересовали различные боевые действия в Брестской крепости, множество проходило через нее военных конфликтов. Ну и в частности, одним из интересных, в общем-то, таких периодов были боевые действия Второй мировой войны вот в 1939 году. Ну и далее уже заинтересовал более ранний период мирного межвоенного времени, когда и город, и крепость жили своей жизнью, отстраивались, восстанавливались и так далее. Ну и, соответственно, тоже интересно было посмотреть, как все это происходило, и, в общем-то, и на события посмотреть, и на людей, которые в этих событиях участвовали.
А почему именно Брест? Ваша родина Минск. Почему вы заинтересовались именно Брестом и стали собирать документы об этом городе?
Именно привлекало разнообразие событий, привлекало его роль в истории, плюс сочетание вот таких факторов, что, в принципе, в одном и том же месте собраны интересные и фортификационные объекты. То есть, в общем-то, я увлекался с раннего детства военной фортификацией. И исторические, то есть, ну, это такое, и плюс это, скажем так, такое энергетическое место, то есть, наверное, вот благодаря тому, что много разных происходило исторически значимых событий, но это место имеет какую-то свою энергетику. В общем-то, могу сказать, что оно притягивает людей не только из Минска, да, с таких достаточно небольших расстояний, но люди приезжают изучать Брестскую крепость за 3-4-5 тысяч километров абсолютно из разных стран, разных регионов. Это, в общем-то, тема такая, скажем, международная, и расстояние здесь не самое главное.
То есть это никак не связано с вашей семейной историей?
Нет, личной, семейной не связано.
У вас уже огромная коллекция, более 200 фотографий. Какие вы любите больше всего? Какие самые драгоценные, самым сложным образом вам доставшиеся, самые неожиданные?
Крайне ценными вот считаю фотографии наиболее раннего периода установления в Бресте польской власти. Это, в общем-то, 1919 год. Это время, когда, в общем-то, было не до фотографирования, и там каждый снимок, он, в общем-то, особенно снимок, на которых присутствуют исторически значимые личности, это снимки уникальные. И сами по себе то, что они были в принципе сделаны, и то, что они через все вот эти события военные и так далее, и просто исторические, дошли до нашего времени. И более того, очень ценно, когда удается на неподписанных, неидентифицированных фотографиях установить исторически значимых персонажей, соответственно, дать какую-то историю, то есть что это за фотография, кто на ней изображен, при каких обстоятельствах, в какое время. То есть фактически вот самые интересные снимки, это, наверное, вот снимки с такой вот своей историей.
Как вы собираете эту коллекцию? Как технически просто раздобыть эти фотографии? Вы покупаете их на аукционах или вы как-то ходите по городу и спрашиваете о семейных архивах?
Ну, в этом плане, конечно, в Минске сложно с семейными архивами, потому как все-таки город непосредственно к этим событиям отношения не имеет. Ну и в Бресте, на самом деле, тоже сложно, потому как и люди сами, участвующие в этих событиях, и их семьи, в принципе, чаще всего в Бресте не оставались после Второй мировой войны. Многие жители, в принципе, эмигрировали, но многие, к сожалению, погибли и так далее. То есть, соответственно, это в большинстве случаев это поиск в иностранных источниках. То есть это Польша, это Германия. Самые дальние, наверное, страны, откуда приходили фотографии, это Соединенные Штаты и это Австралия. То есть, в принципе, источники абсолютно различные. Ну, это и семейные архивы, то есть у кого-то остались, например, фотоснимки либо оригинальные документы от своих родственников, и мы начинаем общаться с этими людьми. Я объясняю, в принципе, для каких целей нужна эта информация, как она будет использоваться, и в абсолютном большинстве случаев люди либо предоставляют для копирования, для публикации, либо мы каким-то образом договариваемся о том, чтобы эти материалы поступили уже непосредственно в мою коллекцию в оригиналах и так далее. Ну и, конечно, отдельный источник – это различные интернет-площадки, аукционы, магазины и так далее. То есть, ну, это, в принципе, источник таких пополнений, наверное, для всех коллекционеров по любым темам.
База вот именно это, 1919-1939. Вы специально именно этими временными рамками ограничили свою коллекцию? Или просто это выставка, а у вас есть и другие периоды?
Да, есть и другие периоды, просто это именно то, что связывает эта часть совместной и белорусской, и польской истории, поэтому, естественно, для польской публики, для выставок на территории Польши был использован вот именно этот период, хотя в моей коллекции есть и более ранние снимки, то есть, в общем-то, период Первой мировой войны, и более поздние, уже завершающая стадия Второй мировой, ну и послевоенные, но это уже больше такие, скажем, личные семейные фотографии, туристические, то есть они более интересны, наверное, просто для жителей Бреста уже современных. А вот именно этот период, его интересно было показать и в Польше, потому как немногие люди, даже кто связан с Брестом, они немногие видели именно, в каком городе жили их родственники, как это все выглядело и так далее. Ну и тем более для людей, которые не связаны, но историей интересуются, то есть, в принципе, отзывы обычно такие, что интересно именно увидеть все это в оригинале.
А вот современный турист, если он приедет в Брест, обнаружит что-нибудь из того, что изображено на ваших фотографиях, или город изменился совершенно до полной неузнаваемости?
Город сильно изменился, но некоторые объекты из тех, что на этих фотографиях есть, можно обнаружить, и, в принципе, некоторые можно обнаружить даже в неизменном виде, то есть практически в первозданном. Это и часть фортификационных объектов вот непосредственно в Брестской крепости, и некоторые здания, которые запечатлены также были на исторических фотографиях. Ну, проблема только лишь в том, что многие из этих объектов не обозначены как участники каких-то исторических событий. То есть, ну, в Бресте есть такая проблема, что не хватает, в общем-то, информационных табличек, особенно по вот от межвоенному времени и по событиям 1939 года. Поэтому, в принципе, вот такие вот, наверное, творческие проекты, они и создаются для того, чтобы восполнять вот этот пробел. То есть, это и выставки, и публикации, и книга, с которой связана была данная выставка. То есть, это, в принципе, как раз вот одна из целей, это именно восполнение таких вот культурных исторических пробелов. Но местные экскурсоводы и культурологи, кто, в общем-то, в курсе именно исторических вот этих событий, они стараются туристу показать не только такие широко известные вещи, относящиеся больше к советскому периоду, но и именно менее известные, но далеко не менее значимые исторические события, исторические здания, которые сохранились и так далее.
Ну, вы же по профессии архитектор.
Да, верно.
Ага. И наверняка есть какие-то здания в Бресте, которые особенно вам интересны.
Да, и тут даже сложно выделить какие-то конкретные здания. В целом, мне очень импонирует, как польскими архитекторами в 20-х годах из разрушенного города, в принципе, было сделано такое место со своей изюминкой, со своей особенностью. Виден такой солидный, серьезный подход градостроительный. Был сформирован проект центра города, проект застройки правительственного квартала, ряд крайне интересных проектов жилых кварталов, которые, к сожалению, не все были реализованы. То есть именно С точки зрения архитектуры 20-х и потом уже 30-х годов, когда все это реализовывалось, Брест вот именно того времени крайне интересен. У меня есть коллеги, допустим, из других стран, которые приезжают в Брест именно изучать узкий вот этот вот период, именно как архитекторы, даже не как историки, потому как комплекс этот большего сохранился, и видно, какое влияние, в принципе, он оказал на развитие города. То есть, допустим, правительственные здания, построенные в то время, они до сих пор местной администрацией используются и, в принципе, по прямому назначению. То есть те же исполкомы, различные другие административные учреждения в абсолютном большинстве расположены в зданиях польского конструктивизма, в зданиях в едином стиле построенных в 20-30-х годах.
А разрушено во время войны было очень много?
Разрушено было, скажем так, был жилищный фонд, очень сильно пострадал. Это в основном деревянные здания, которые легко горели. Было разрушено много объектов в крепости, но вот именно что касается зданий административных, именно города, то, в принципе, наиболее значимые объекты, наверное, все-таки уцелели. То есть были отдельные повреждения, но в целом можно сказать, что город, в общем-то, военные эти действия пережил. Крепости в этом плане повезло, конечно, меньше.
Наверное, после войны сносили ведь целенаправленно, в частности, костелы и так далее, нет?
Больше это коснулось, опять же, крепости. То есть по поводу костелов, по поводу культовых сооружений, они, как и много где в советское время, они не столько сносились, сколько они переделывались под какие-то хозяйственные там объекты и так далее. В частности, один из костелов был переделан под архив, второй под кинотеатр и так далее. Но сами здания сохранились, и уже с начала 90-х годов, после обретения независимости белорусской, в общем-то, возвращались эти здания, опять превращались в культовые. То есть, в принципе, в этом плане какая-то работа шла. А вот что касается крепости, то те здания, которые даже можно было просто привести в порядок, не повреждены были в ходе боевых действий, но не на 100%, то есть там достаточно было восстановить кровлю, допустим, и так далее. Они просто, советской администрацией и военными, они разбирались элементарно на стройматериалы, то есть вот фортификационные объекты 100-летнего возраста просто разбирались для того, чтобы где-то на территории воинской части построить какой-нибудь сарай, который никакой ценности не представляет. Это, наверное, наиболее такие крупные потери именно для архитектуры, потому как сложно сейчас говорить о том, что Брестская крепость представляет из себя какой-то фортификационный комплекс. То есть, безусловно, земляные валы остались, контуры основные, планировка и так далее, но очень много объектов, которые бы были сейчас изюминкой именно туристической, они вот, к сожалению, утрачены в конце 40-х, в начале 50-х годов.
А какой период в истории Бреста вам кажется самым счастливым временем такого процветания?
Наверное, 30-е годы как раз-таки 20 века, потому как крайне спокойное время, не зря его называют межвоенным, и не зря, в принципе, на абсолютном большинстве фотографий, которые можно видеть и на выставках, и в других источниках, это фотоснимки просто обычных гуляющих по городу людей, улыбающихся, воспитывающих детей, занимающихся своими какими-то бытовыми обычными вопросами. Спокойный период некого развития, спокойствия, который вот, в общем-то, в 39-м году уже был прерван. Ну, после этого, соответственно, трижды даже прошел фронт Второй мировой через город, ну и так далее. Это, наверное, все-таки 30-е годы, как я считаю, наиболее такие спокойные и интересные в этом плане.
Я думаю, что многие наши слушатели, которые учились в советской школе, прекрасно знают миф о Брестской крепости, отчасти справедливый, отчасти придуманный советскими писателями, но это уже относится к 41-му году. А о том, что происходило в 39-м году, не знают почти ничего. Расскажите, пожалуйста.
Опять же, интересно, я, в принципе, не сторонник того, чтобы сравнивать какие-либо боевые действия, но здесь интересный момент в том, что оборона 39-го года, она интересна тем, что даже вот, ну, допустим, в отличие от событий, которые происходили в 41-м году, оборона гарнизоном крепости была спланирована. И спланирована достаточно грамотно. Ну, что говорить о том, что, допустим, немецкие войска не смогли сходу захватить крепость, имея многократное превосходство в бронетехнике, в артиллерии, в пехотных силах и так далее. В принципе, это уже говорит о том, что обороняющиеся толк в военном искусстве знали. И был грамотно организован выход, то есть когда уже гарнизон, в общем-то, понял, что да, войска противника продвигаются, имеют преимущество, и дальнейшее сопротивление, дальнейшее именно сохранение техники и живой силы именно в гарнизоне приведет к окружению и к большим потерям, решили выходить, и, соответственно, удалось сохранить, в общем-то, достаточно большую часть войск. Техника, к сожалению, в абсолютном большинстве была утрачена при отступлении, но часть гарнизона удалось сохранить, и эти люди, в принципе, еще дальше продолжали сражаться на других участках. Такая, скажем, кратковременная была оборона, то есть если говорить об активных боевых действиях, то это порядка 3 дней. Но это очень интересный для военных историков и для специалистов момент в плане именно организации, в плане событий и решений, которые тогда принимались.
Это сентябрь 1939 года, с 14 по 17 сентября, да, когда немцы заняли город. Но прошла неделя, и 22 сентября Брест был передан СССР, передан Красной Армии. Почему это произошло?
Ну, опять же, были различные договоренности между Германией и Советским Союзом, которых на тот момент, в принципе, можно было считать, ну, своего рода союзниками на театре европейском и военных, и политических действий. Поэтому, собственно говоря, были разделены сферы влияния, были различные, тут это нужно уже достаточно долго рассказывать все в подробностях, все события, которые предшествовали непосредственно передаче каких-то территорий. Но это были договоренности, где-то не оглашаемые, не публикуемые, где-то официальные, подкрепленные официальными документами, на основании которых территория Польши была разделена между Германией и Советским Союзом. Ну и, соответственно, Брест отошел в зону влияния и территориально отошел к Советскому Союзу. И, в принципе, и на выставке, и в публикациях определенная часть материала именно вот этим событиям посвящена, потому как само по себе событие известное, но оригинальные именно не публичные, скажем, не профессиональные фотографии, а любительские, это тоже достаточно интересный момент, который позволяет увидеть, как воспринимали это все рядовые участники событий с разных сторон. То есть фотоснимки, допустим, немецких солдат и офицеров, кто принимал участие в передаче города, попадаются и советские, но гораздо в меньшем количестве, это все-таки не любительские, это уже такие больше, как хроника. Ну и фотоснимки местных жителей, которые снимали события, происходившие просто с точки зрения зрителей. Такой массив фотографий тоже на выставке был представлен.
А это была какая-то аномалия, что город заняли немецкие войска и передали его советским? Или такое происходило и в других местах?
В принципе, подобные вещи происходили. То есть граница именно от разграничения сфер влияния, она менялась. То есть где-то, допустим, достаточно далеко продвинулись уже советские войска и потом отходили назад после того, как линия разграничения была четко обозначена. Где-то наоборот. До, насколько я помню, октября 1939 года еще вот устанавливались четко эти границы, и территории где-то небольшие, где-то достаточно обширные территории передавались между сторонами, ну и, соответственно, и войска, и службы уже чуть позже пограничные перемещались, устанавливали уже четкую линию разграничения. Ну вот в Бресте это, в принципе, произошло сразу достаточно быстро, то есть немецкие войска ушли за Буг, и, соответственно, уже город оставлен был советской армией и позднее уже советской администрацией.
Но перед этим они успели провести совместный парад. И это тоже очень интересное и необычное историческое событие, запечатленное на некоторых из снимках из вашей коллекции.
Да, причем интересны, опять же, детали этого мероприятия. То есть, в принципе, была отдельно торжественная передача именно города, и было отдельное мероприятие в крепости, которому также на выставке посвящено несколько фотоснимков. Что еще вокруг этого? Также много интересных деталей. То есть, в частности, если в городе это было просто торжественное мероприятие с прохождением техники, с прохождением нескольких там колонн личного состава в присутствии главнокомандующих от каждой из сторон, командующих группами, то получается в крепости это уже было на уровне офицеров более низшего звена, и при входе в крепость советских войск им были переданы и военнопленные польские, которые содержались на территории крепости, были переданы некоторые трофеи, осталась польская техника и так далее. И вот эти вот детали можно тоже увидеть, и многие детали появляются ранее неизвестные именно на оригинальных фотографиях того времени.
И это снимки, которые делали немцы в основном?
Да, это 99% будет снимков немецких. Иногда попадаются польские, но это больше связано с городом, именно фотоснимки местных жителей. Но в абсолютном большинстве, да, немецкие.
Интересно, какова судьба этих военнопленных, о которых вы говорите, которые были переданы немцами советским войскам?
Но здесь следует выделить таких три основных линии, три варианта. В крепости было много резервистов из числа местного населения, которые по мобилизации были призваны в войско польское и, в принципе, так особо долго прослужить не успели. При предъявлении каких-либо документов и доказательств того, что они являются местными жителями и не являются офицерами, их, в общем-то, отпускали по домам, и никаких тяжелых последствий для них не предполагалось. Часть военнопленных с момента захвата и еще до передачи территории советской армии успели вывести вглубь территории Польши, ну и Германии, соответственно. Есть случаи, когда, например, по документам можно отследить, что плененный защитник Брестской крепости, например, в 1939 году немцами просидел 6 лет в лагере для военнопленных и был освобожден, например, советской армией в 1945 году. То есть это наиболее длительное время пребывания в плену вообще, наверное, в период Второй мировой войны. И третий вариант, это в основном касалось, это печальные судьбы офицеров, сотрудников полиции, сотрудников администрации. Это группа, которая немецкими войсками была передана советской стороне. Ну и, к сожалению, многие из них в различных лагерях и в различных других, в общем-то, местах содержания были позже расстреляны и так далее.
В Катыни, наверное, тоже.
Да, было несколько мест на территории нынешней и российской территории, и украинской, и, возможно, и белорусской, хотя тоже пока подробности, в общем-то, мало доступны для обычных исследователей. То есть вот это, наверное, такая наиболее печальная, в общем-то, судьба, которая в основном постигла офицеров и руководящих работников и так далее.
А кто фотографировал вот эти события 22 числа? Есть имя этого фотографа? Это же у вас целый альбом был отдельный, да, вы разыскали?
Это несколько источников. С точностью до конкретного офицера не удалось установить, но это альбомы непосредственно тех частей, в частности, вот альбом одного из офицеров 76-го пехотного полка немецкого. Вот это непосредственно офицеры, которые участвовали в штурме Брестской крепости. Они потом оставались до 22 числа в городе до момента передачи. Запечатлели вот эти события, запечатлели своих сослуживцев и их фамилии подписали. Но, к сожалению, вот именно автор, то есть не подписан автор альбома, но подписаны многие участники событий. Как по внешнему сходству, так и по этим подписям удалось этих офицеров установить, и они указаны, их фамилии и их биографические данные, в общем-то, указаны в аннотациях к фотографиям.
А как вы этот альбом разыскали?
Это, опять же, немецкие источники, то есть если говорить про конкретно альбом, из которого фотографии были использованы на выставке, то это интернет-источники, это, скажем, ну, интернет-аукционы, то есть он был куплен просто на аукционе. Еще один подобного плана альбом был куплен у родственников непосредственно не того офицера, который проводил съемку, а его, скажем, ну, сослуживца, однополчанин.
Какая из этих фотографий, я возвращаюсь к вопросу, который уже давно задавал, какая из этих фотографий этого сентября 1939 года кажется вам самой интересной?
Сложно выделить что-то конкретное, но, наверное, интересен снимок и сюжетом своим, и просто даже вот с точки зрения самой фотографии, самой компоновки. Это снимок в процессе передачи крепости. Немецкие и советские офицеры запечатлены, немцы на дальнем плане. Это все происходит на территории цитадели. И там характерны жесты, выражения лиц и одной, и второй стороны. Есть и где-то напряжение, где-то какие-то другие эмоции. То есть такой динамичный, в общем-то, снимок, интересный. Это то, что касается вот передачи. И еще один можно отметить с точки зрения самой фотографии. Снимок очень простой, но вот исторически он значимый. И им закрывается, в принципе, глава 1939 года в моей книге одноименной. Это снимок немецкого ефрейтора и советского рядового на Тереспольском укреплении Брестской крепости. То есть они вместе сфотографировались, скажем так, на память именно в том месте, на той территории, на которой через два года эти войска будут между собой уже сражаться за Брест, когда немцы будут нападать уже на Брест советский. Это тоже исторические такие параллели, достаточно интересные. Поэтому вот, наверное, вот эти вот два снимка хотелось бы отметить.
Что принесла с собой советская власть? Многие были арестованы, депортированы в 1939-1940 годах.
В общем-то, да, волна таких, скажем, репрессий по городу прошла. Опять же, это касалось в первую очередь тех, кто занимал какие-либо должности в польской администрации, в органах полиции, прокуратуры и так далее. То есть, ну, скажем, административных работников. Для кого-то, как и любая смена власти, то есть кто-то от этого приобрел выгоду, кто-то потерял. Опять же, многие владельцы недвижимости лишились своих домов, лишились своих административных каких-то помещений, там, магазинов и так далее. То есть прошла такая волна передачи этого всего в собственность уже советского государства. И даже сохранились решения исполкома Брестского по таким вот вопросам там, за конец 1939-го, в основном за 1940 год и за начало 1941-го. То есть, в принципе, конечно, многих именно коренных жителей зацепила волна таких, скажем, репрессий.
Еврейская община была большой в городе?
Да, есть, опять же, отдельные исследования на эту тему. В свое время это была одна из крупнейших общин вообще в принципе в Европе. И достаточно большой процент был еврейского населения в Бресте. Если я не ошибаюсь, то порядка до 50, там 47, по-моему, процентов было еврейского населения.
И в 41-м году почти все были убиты?
Да, начиная с осени 41-го года, это большая редкость. В Бресте сохранились оригинальные документы, о переписи, ну, так скажем, не переписи, точнее, о учете городского населения, и там есть записи за осень 41-го года, когда за несколько дней количество городского населения уменьшилось на 16,5 тысяч. Поэтому можно увидеть сразу, как за несколько дней был решен вопрос с еврейским населением. То есть вот именно на вот это вот количество уменьшилось население города. И эти люди, в общем-то, были уничтожены за несколько дней буквально.
Вы же собираете не только фотографии, но и оригиналы документов, которые были на выставке.
Да, да.
Что у вас есть самое примечательное в вашей коллекции?
Опять же, что касается документов, мне как архитектору крайне интересно, допустим, есть наградные документы одного из инженеров польских, который занимался восстановлением города и в 1923 году получил награду правительственную польскую. У меня в коллекции есть оригиналы этих наградных документов за подписями министров и так далее, высоких чиновников из Варшавы, с описанием его заслуг, с описанием действий, которые были выполнены. То есть это буквально за несколько лет, благодаря действиям таких вот людей, город начал восстанавливаться, начал приобретать свое лицо. Ну и что касается документов, вокруг практически каждого из них, наверное, есть какая-то своя история. То есть есть личные документы, которые, казалось бы, ну, в принципе, абсолютно простые, там, допустим, свидетельство личности, да, личный паспорт, карта учащегося школьника, но вокруг каждого, в общем-то, есть какая-то своя история. Либо связанная с судьбой человека, либо связанная с самим документом, как он, в принципе, сохранился. Мне интересно, даже если документ простой с исторической точки зрения, но мне интересен документ всегда с историей, чтобы эту историю можно было для публики и подать, и рассказать.
Главный сюжет, связанный с Брестом в общественном сознании, это героическая оборона Брестской крепости. Я думаю, что она, естественно, не могла пройти мимо вашего внимания, хотя это за пределами Варшавской выставки находится. Мы знаем миф, который создан был несколькими писателями, в основном Сергеем Смирновым, при участии Константина Симонова и так далее. Миф и реальность. Большое ли расхождение? Что на самом деле происходило?
Расхождение достаточно большое, но тем, кто занимается, независимо от каких либо таких вот пропагандистских и политических течений и занимается непосредственно историей, они все сходятся на том, что реальные события, которые происходили в 41-м году, они намного интереснее, чем то, что было подано советскими писателями, они намного трагичнее, и в этом именно, в общем-то, заключается интерес. И если коротко сказать, что самое интересное вот в июне 41-го года, это принятие решений. На уровне вот обычного солдата, обычного младшего командира, который столкнулся с нападением вот превосходящих сил, столкнулся с неожиданной такой ситуацией, когда везде говорили о том, что Германия союзник, о том, что войны не будет и так далее. И тут вот происходит вот эта ситуация. И поведение каждого человека, оно интересное. В основном вот это изучают те, кто занимается 41-м годом. Где-то, допустим, рядовой обычный может возглавить группу защитников, и состоящую там в том числе из более старших командиров, в том числе и лейтенантов и так далее, просто своим примером. Где-то, наоборот, старшие офицеры занимаются эвакуацией семей вместо того, чтобы выполнять свои воинские обязанности. Где-то один офицер, например, из города пытается пробиться в крепость и погибает при этом. То есть он пытается пробиться к своим подчиненным. А другой просто эвакуируется первым доступным способом на последнем поезде, на грузовом транспорте и так далее. То есть вот такие именно личные судьбы, из них и сотканы вот эти все события 41-го года. Там крайне много интересного, опять же, много интересных фотографий немецких, потому как немцы в деталях фиксировали результаты боевых действий, и для них тоже сопротивление гарнизона крепости в 41-м году, оно стало неожиданностью. Там, пусть это не месяц, как написано у Смирнова, но это неделя достаточно таких интенсивных боевых действий, при которых 45-я пехотная дивизия потеряла 500 человек, это только убитыми. Это достаточно серьезные боевые действия, поэтому там тоже до сих пор есть масса неизвестных белых пятен, масса событий, которые еще ждут своих исследователей. Ну, это отдельная, обширная, конечно, тема, она крайне интересная.
Но фотосвидетельства преимущественно с немецкой стороны, советских почти не осталось или вообще не осталось?
По 41-му году, допустим, вот по боевым именно действиям, лично мне неизвестны вообще советские фотографии. Если они, в принципе, когда-то где-то появятся, то это, наверное, будет уникальное событие. Все исследователи будут конкретно эти вот фотоснимки разбирать. Пока, да, это немецкие, причем наиболее, конечно, интересны именно фотоснимки в ходе боевых действий, то есть снятые фронтовыми фотокорреспондентами, либо даже самими участниками, офицерами, у которых были с собой фотоаппарат. Вот это наиболее интересно.
Наверное, и киноматериалы есть?
Да, есть кинохроника. Опять же, это больше снималось для немецких киножурналов, для поднятия боевого духа солдат вермахта, и транслировалась эта кинохроника потом и гражданскому населению Германии, и в воинских частях транслировалась. То есть там больше акцент такой пропагандистский. То есть снимались в массовом количестве военнопленные, снимались разрушения и так далее. А вот именно любительские фотографии, они очень часто показывают реальный ход событий. То есть на них, допустим, есть и тяжело раненые немецкие солдаты, есть и просто выражение лиц немецких солдат-офицеров, только вышедших из боя. То есть это, в общем-то, для пропагандистской кинохроники не подавалось. Вот именно в этом плане любительские материалы, они более живые, они более интересные.
Вы говорили, что вас интересует непосредственная реакция горожан на исторические события. Конечно, невозможно обобщать, и тем более по фотографиям очень трудно определить. Но как бы вы сказали в целом, как встречали жители Бреста вот эту вот сменяющуюся постоянно власть и на чью сторону склонялись?
Ну, тут такое впечатление, что жители Бреста уже к сменам власти привыкли. В принципе, проходило на самом деле достаточно буднично. То есть, есть, конечно, всегда есть люди, есть группы общественные, которые из любых вот таких вот изменений, они стараются извлечь выгоду. А обычные горожане просто старались жить своей жизнью, особенно если это какой-то, скажем, ну, средний класс и обычные граждане, которых не касались события, связанные там с недвижимостью, связанные с арестами и так далее. Но они продолжали работать даже после смены власти, продолжали учиться и так далее. То есть, в принципе, для многих это проходило незаметно. Но, безусловно, за более чем 20 лет нахождения города в составе Польши, в общем-то, многим более импонировал уклад, предлагавшийся на тот момент польским государством. Все-таки и частная собственность, и какие-то вещи, связанные, в общем-то, с возможностью развития для человека. При советской администрации, особенно 1939-1940 год, в общем-то, это был такой период переходный, для многих не совсем понятный, и многие, в принципе, опять же, жители вот в своих воспоминаниях, кто застал это время, говорили о том, мы почему-то понимали, что это ненадолго. То есть вот такой вот был момент, что в любом случае Германия и СССР между собой мирно ужиться на этих территориях не смогут, и опять будут какие-то конфликты вот в этом плане.
Мы знаем по хронике, что очень часто и немецкие войска встречали хлебом с солью и бросали цветы на танки, а потом уже наоборот советские войска встречали так, как в Бресте проходило. Вот, скажем, этот парад совместный, как встречали люди?
В Бресте, если говорить вот о событиях, допустим, 1939 года, немецкие войска зашли в город именно с целью захвата территории, то есть это не был какой-то вход там парадной колонны, это именно были боевые действия, поэтому местные жители, понимая, что лучше в таких ситуациях не высовываться, они просто старались на улицах не показываться до завершения, в принципе, всех этих событий. Поэтому немцев как таковых нет фотографий, где бы было запечатлено, что их как-то встречали. То есть это фотоснимки бронетехники, пехоты в боевой выкладке, которые именно заходят на территорию, которую им поставлена задача захватить. Когда заходили советские войска, была немножко другая ситуация. То есть тут уже местные коммунисты, которые, в принципе, в Бресте присутствовали, они постарались сделать нечто наподобие такой торжественной встречи. То есть были из подручных материалов украшены вот арки на въезде в город, были советские и немецкие флаги вывешены рядом, были приветственные надписи на уровне «Приветствуем Красную Армию» и так далее, с советским этим символическим гербом, нарисованным серпом и молотом. Такие вот события имели место, но это уже именно вот перед передачей города, то есть 21-го, допустим, сентября. А что касается, опять же, событий июня 41-го года, то немцы заходили ранним утром, город практически был на тот момент пуст. То есть никаких, опять же, там вариантов встречи не было. Единственное, что с уходом советских войск, с отступлением, где-то немцы освобождали заключенных из тюрем, где-то кто-то мог освободиться сам и так далее. То есть вот тут вот этот вот момент тоже интересен. То есть, в принципе, были там люди, которые содержались именно по криминальным основаниям, да, то есть непосредственно преступники, а были те, кто содержался под стражей по политическим основаниям. Для них это, конечно, был шанс. Они и их родственники восприняли вот это немецкое наступление как шанс просто спастись. И вот в воспоминаниях это четко указывают, что не благодаря тому, что вот это пришли именно немцы и так далее, то есть не было такого, а именно просто благодаря очередной вот этой вот смене власти, очередному военному конфликту, люди просто свою жизнь спасли, либо спасли своих родственников.
Во многих городах НКВД перед уходом просто убивало всех заключенных. Во Львове, например, так произошло. В Бресте И никого не убили?
Нет, здесь немножко по-другому развивались события, и опять же это связано с расположением и самого города, и крепости непосредственно на линии границы. Следственная тюрьма в крепости, в которой находилась часть заключенных польских, она вообще попала под артиллерийский обстрел, и не было времени у той немногочисленной охраны, которая там находилась, у бойцов конвойного батальона, у них, в общем-то, не было времени заниматься заключенными. Кто-то погиб, кто-то был ранен, кто-то пытался оттуда вырваться и так далее. И были случаи, опять же, это в воспоминаниях отражено, как просто заключенные, допустим, благодаря этому артобстрелу смогли выбраться, просто там избили эту охрану, забрали оружие, закрыли их в камеры и так далее. Но там не было даже таких вот, ну, каких-то расправ над конвойниками этими и так далее. То есть просто люди воспользовались этой ситуацией для того, чтобы освободиться. А в городе известны факты, это и по немецким источникам, и по воспоминаниям местных жителей, что, опять же, городская тюрьма была покинута охраной, и просто немецкие передовые подразделения, ну, открывали камеры, то есть освобождали, в принципе, всех, кто там содержался, независимо от того, по каким основаниям. Ну и, соответственно, в связи с этим где-то прошла в городе волна грабежей, то есть это связано с освобождением именно тех, кто содержался там, именно преступников. А те, кто были, в общем-то, просто местные жители, ну, они вернулись домой, скажем так, к семьям.
Невероятно, сразу же начались еврейские погромы.
Таких массовых в первые дни, наверное, все-таки отмечено не было, но, естественно, какие-то стычки происходили, как, в общем-то, и в мирное время известны были события 1937 года тоже на таких вот, на национальной почве. Начало июня 1941 больше характеризовало именно такой всеобщий хаос, не до национальных еще было вопросов, то есть просто кто-то использовал эту ситуацию для того, чтобы там разграбить какой-то магазин, запастись продуктами или еще что-то себе приобрести, понимая, что опять начинаются какие-то боевые действия, неизвестно насколько, и нужно что-то, в общем-то, в запасе иметь. То есть вот таким образом.
После 45-го года, когда город окончательно перешел в состав Советского Союза, в состав Белорусской ССР, как изменился этнический состав? Ведь наверняка большинство поляков переехали в Польшу или нет?
Да, тут есть очень интересный момент, связанный с тем, что, в принципе, большинство поляков переехали, ну, точнее, большинство даже не по национальности поляков, а местного населения, которое проживало в Бресте до 41-го года, именно коренного населения, они переехали еще в то время, которое сейчас называется немецкой оккупацией, то есть до лета 44-го года абсолютное большинство населения, абсолютная масса уехала на территорию нынешней Польши. То есть они, в общем-то, не захотели оставаться, опять видя, что опять приходит советская власть, они не захотели оставаться на этой территории, несмотря на то, что пришлось бросить свои дома, бросить места, где люди родились, выросли и так далее. Но это вот именно было массовое явление.
То есть они уходили вместе с отступающими немецкими войсками?
Да, предоставляли немцы целые железнодорожные составы. Там, правда, тоже, конечно, условия были крайне стесненные. То есть речь не шла о том, что там можно было перевезти какие-то большие вещи, мебель, имущество какое-то и так далее. Просто предоставляли где-то товарные вагоны, где-то просто даже там платформы. То есть просто для желающих уехать предоставляли, в общем-то, такую возможность. И очень многие этим воспользовались. И, в принципе, для исследователей, конечно, этот факт, он интересен, и, в общем-то, во многом благодаря этому вот в Польше остались архивы сейчас этих людей, то есть документы, фотографии, именно благодаря тому, что семьи эти уехали, ну и хотя бы кто-то смог забрать свой какой-то фотоальбом, кто-то смог забрать документы. То есть вполне возможно, что при советской власти это все бы не сохранилось, либо было бы настолько тщательно спрятано, что не факт, что дошло бы сейчас вот до нашего времени.
Да, но в Польше сейчас тоже большие политические перемены. У власти партия националистического толка. Я думаю, что и к истории этих регионов тоже сейчас повышенный интерес с точки зрения исторической несправедливости. И тоже обсуждается этот вопрос наверняка. Я не знаю, но я чувствую, что это должно быть так.
В принципе, в этом плане и я, и многие исследователи, коллеги, с которыми вот доводится общаться по этому поводу, мы стараемся подавать события с точки зрения чистой истории, не втягиваясь ни в какие политические вещи. Мы подаем это с точки зрения белорусов, которые изучают свою историю, историю нынешней своей территории. То есть понятно, что границы в Европе – это, наверное, самая непостоянная вещь. Многие города, многие территории многократно переходили в подчинение разных государств, но нужно работать с тем, что есть сейчас. В принципе, опять же, на примере того же Бреста можно понять, что передел границ, он всегда связан с кровопролитием, всегда связан с некими военными действиями. И, в принципе, на сегодняшний день это никому, в общем-то, не нужно. То есть есть варианты в современной цивилизации, на современном уровне вот, развития культурного. Есть варианты, когда все это можно изучать, можно взаимодействовать, не меняя политическую систему, не меняя флаги там и так далее. То есть никто не запрещает ни полякам, ни немцам, ни россиянам, ни белорусам изучать историю этих территорий и делать это вместе. И, кстати говоря, в Бресте такое взаимодействие существует. То есть, в принципе, конечно, многое еще нужно делать в этом направлении, но все больше и больше вот эта вот открытость и среди историков, и, в общем-то, даже она потихонечку проникает и во властные кабинеты, она, в общем-то, присутствует. Те вещи, о которых раньше даже и мечтать невозможно было, но они как-то происходят. Допускаются немецкие исследователи, допустим, к советским архивам и, в принципе, допускаются на эту территорию. Польские и культурные группы, и историки, опять же, имеют возможность работать. Кстати, одна из характерных особенностей: в Бресте сохранился очень большой массив документов именно в брестских архивах. То есть они не были уничтожены вот в ходе боевых действий. И сейчас практически нет препятствий, если речь не идет о каких-то документах личного характера, которые засекречены и находятся в ведомственных архивах. С обычным историческим архивом зарубежные исследователи могут работать, и то, что им интересно, могут, в общем-то, оттуда доставать.
Фотография – это не только историческое свидетельство, но фотография – это еще и жанр искусства. Есть ли в вашей коллекции снимок или снимки, которые можно назвать произведениями искусства, которые, что называется, радуют взгляд?
В принципе, про многие снимки можно так сказать, даже про любительские, но это именно вот то, что называется удачным кадром, когда запечатлено какое-то событие, даже у фотографа-любителя просто получилось сделать очень интересный снимок. Вот в частности, мне опять же запомнилась фотография по 1939 году, когда немецкий офицер на позиции на валу Брестской крепости сфотографировал польское орудие, только что захваченное. Рядом было, они специально поставили для фотосессии, для этой поставили снаряд от этого орудия, чтобы был виден калибр и так далее. И эта пушка, она в двух местах пробита немецким снарядом танковым. Имеется повреждение на стволе и повреждение на щите орудия. То есть это, в принципе, как такой даже символ, может быть, этой обороны. То есть эта фотография, она вот на выставке представлена. Но вот это то, что называется вот именно с художественной точки зрения удачный кадр, и он символичный, он заставляет, в общем-то, задумываться.
А портреты?
Нет людей на фотографии и так далее.
Портретные фотографии?
Что касается портретов, в принципе, это в большинстве вот из того, что, допустим, представлено на выставке, это либо такие кабинетные портреты, то есть студийные, либо уличные, но вот мне импонирует именно жанр уличной фотографии, репортажной, когда человек не позирует специально, что-то не изображает на камеру, то есть именно просто люди, которые сняты в обычных таких, скажем, жизненных условиях. Вот, наверное, такие вот снимки тоже интересны.
Есть у вас самый любимый снимок, к которому вы обращаетесь чаще всего, разглядываете, или, может, он у вас висит на самом видном месте дома?
Наверное, практически все фотографии здесь нелюбимых нет, то есть если они по какой-то причине попали в коллекцию, то они любимые уже по этому поводу, по определению. То есть масса всего интересного, и вот что-то такое одно выделить крайне сложно. Больше вот, когда хочется освежить впечатление, то, наверное, пересматривается весь массив фотографий, и практически каждый раз находятся какие-то новые детали, казалось бы, уже в ранее известных и засмотренных уже снимках.
Вы слушали разговор с архитектором Андреем Долговским, собравшим коллекцию фотографий и документов об истории Бреста. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». В Праге прошла премьера фильма «Восемь глав безумия» о русской поэтессе Анне Барковой, которая провела в лагерях половину жизни, почти 30 лет. Киноповествование начинается с сохранившегося в архивах письма Барковой Генриху Ягозе, в то время наркома внутренних дел СССР, в котором она после первого ареста просит о высшей мере наказания, сравнивая с медленной смертью 5-летнюю ссылку в Карлак. Пережив первое заключение, Баркова будет осуждена еще дважды и каждый раз по одной и той же 58-й статье за антисоветскую деятельность. Жизнь в ГУЛАГе становится главной сюжетной канвой фильма, в котором реальные события из биографии поэта переплетаются с вымыслом.
Степ до неба, там я те свечи, я погибел до скудный разврат. Там я вижу, Боже, великий, существует ли?
Сценарист и режиссер Марта Новакова рассказала моей коллеге Александре Вагнер, что она хотела показать не только судьбу Анны Барковой, но и систему принудительного труда в Советском Союзе.
Королевство за трехуволенное за Пушкина.
Почему вы заинтересовались судьбой Анны Барковой? В России Анна Баркова не так хорошо известна, а в Чехии так тем более.
Знаете, сначала я заинтересовалась лагерной темой. Анны Барковой там сначала не было, так как я появилась когда-то на Соловецких островах. И там просто думала, как это сделать, чтобы я могла сюда вернуться. Я знала, что у меня не будут деньги. И говорила, ну, конечно, может быть, как-то связать с работой. Снять какой-то фильм не про лагерь, а про творчество в лагерях. Это для меня было очень интересно, как они изучали наизусть эти стихотворения, и потом, когда кто-то попал на материк, просто передал или записал. Это было сначала. И потом я прочитала дипломную работу Радки Бзонковой, которая писала не только про лагерное творчество, а и про какую-то Анну Александровну Баркову. Сначала мне это не очень понравилось, потому что я не очень понимала вот этому научному тексту. Но когда я прочитала монографию про Анну Баркову, которую я в Москве где-то купила, и где были ее письма, ее дневники, не ее стихотворения, а скоро ее жизнь, меня очень интересовали сначала. Конечно, постепенно я познакомилась ближе и поняла ее стихотворения. Но сначала это были письма и дневники, такие резкие, иронические. Это мне очень понравилось, что существовало в то время какое-то странное лицо, которое прямо просто говорило то, что оно думало. В это нелегкое время, когда всех арестовали, когда было очень опасно так выражать свои мысли.
Но ведь многие писатели, поэты, которые оказались в лагерях ГУЛАГа, действительно очень откровенно выражали свои мысли. Почему именно Анна Баркова вам показалась таким необычным человеком?
Конечно, многие писатели там выражались откровенно, но она явилась как какой-то асоциальный человек, который не только в творчестве и в обществе, но в жизни не понимала такие основные моменты. Если она работала в Кремле, но она писала друзьям, ну вот, они такие господа, да-да-да, уже критически, и даже не думала про то, что письма, конечно, кто-то читает. Вот мне понравилась эта такая странная личность, человек в одиночестве.
«Восемь глав безумия» — это название прозаического произведения Анны Барковой, и оно основано на том, что это разговор с дьяволом, но, тем не менее, фильм называется тоже так. Хотя это не фильм по этому произведению, а именно фильм о ее жизни. Вот почему вы использовали эту аналогию в названии?
Так как я знала, что не хочу разговаривать про жизнь Анны Барковой линеарно, а даже я сомневаюсь, если этот фильм про Анну Барковой. Я думаю, это скорее картина про Россию, Советский Союз и Россию 20 века. Да? И она является таким нашим гидом, вот этим 20 веком. И вот 8 глав, 8 частей, это пригодится. Так каждая глава, у нее своя тема про жизни в Советском Союзе, в то время и так дальше, и так дальше.
То есть, если речь не идет все-таки о биографии, то значит, что в фильме много вымысла, да? Я вот сейчас спрошу вас о некоторых моментах, которые мне показались вымыслом, но, возможно, это правда. Первая – это сцена о звонке Сталину. Это был, я так понимаю, вымысел. Анне Барковой никакой Сталин не звонил.
Конечно, Анне Барковой, я думаю, что Сталин не звонил в лагерь. Но, конечно, мы знаем вот эти случаи. Пастернаку звонил, Булгакову звонил. Даже там в этом списке у Сталина кому еще звонит? Там Штрум из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Уже выглядело, что его будут арестовать, и звонил Сталин. И все вокруг об этом узнали, никто не знает как. И сразу все его начали уважать, он опять получил машину и так дальше. Анне Барковой Сталин, конечно, не звонил, но это не такой вымысел.
В фильме отношения с женщинами у Барковой постоянно присутствуют. То есть вы подчеркнули это из дневников и из стихотворений. Почему вы решили включить это в фильм?
Фильм не только о 20 веке, а и про человека, который гидом вот этим 20 веком. Немножко что-то биографического у этого фильма есть. Но, конечно, я думаю, не могу выпустить то, что Анна Баркова была лесбиянка. Но, конечно, хочу подчеркнуть, что это для меня не тема фильма. фильма, конечно. Это просто она такая и была, это там и есть. Это просто для меня не представляет никакую проблему. Например, там в фильме такая часть, когда она катается на велосипеде и едет к своей учительнице. И вот прямо эта часть текста, она там рассказывает, что она гимназистка и что она любит женщину, а женщина немка, ее учительница литературы, а я русская. Конечно, начинает Первая мировая война. Это из дневников, конечно. В те годы, в 20-е годы в Москве, там разные кабареты. Это просто было нормально. Не было это ничего страшного, так как сегодня. Да? Значит, так и появилось в фильме. Да, если бы она была, я не знаю, рыжая, если бы у нее был один глаз, значит, было бы это в фильме.
Конечно, следующий вопрос вытекает из того, что вы сказали только что. Планируете ли вы показывать фильм в России? И не боитесь ли вы какой-то реакции, которая может последовать, если вы собираетесь его показать?
Ну, конечно, знаю про эту ситуацию, но боюсь, не боюсь. Я даже сомневаюсь, что этот фильм будет показан в России. Конечно, есть интересов от разных организаций, которые очень хотят вот этот фильм показать русским зрителям. Я даже уже 4 года назад показывала в музее истории ГУЛАГа некоторые отрывки из этого фильма, еще тогда незаконченного. Но, конечно, сомневаюсь, что каким-то официальным путем в кинотеатрах, я думаю, совсем невозможно, чтобы этот фильм показали в России сегодня.
Но вы все равно планируете какие-то показы, да? Вы надеетесь, что где-то удастся его показать?
Надеюсь, что да. Может быть, там где-то на какие-то акции чешских организаций. Я надеюсь, что да, потому что знаю, что люди в Москве и не только в Москве ждут этого фильма.
Вы снимали довольно долго, 8 лет. Вы собирали на фильм при помощи краудфандинга. Был ли интерес среди тех людей, которые жертвовали средства именно к тому, что фильм о русской поэтессе?
Я думаю, скорее там был интерес к тому, что эту русскую поэтессу играет очень известная чешская певица Анетта Лангерова, может быть. И, конечно, эта тема лагерная, скорее, не тема Анны Барковой, а вот эта тема про лагеря, ГУЛАГа, это, конечно, тоже интересовало. Но я бы хотела сказать, что мы выбрали какое-то количество денег, скорее такое символическое. Это было время, когда работы на фильме остановились, и чтобы мы могли продолжать эту работу и продолжать искать другие деньги, для этого нам очень помогли эти деньги с этого краудфандинга. Но если возьмем вот эту маленькую часть и бюджет этого фильма, это узнаете, что это очень-очень маленькая часть, которая не могла спасти фильм, но нам очень помогла моральная.
Фильм заканчивается метафорой. Вы показываете графически нарисованный мавзолей Ленина на Красной площади, и там вместо Ленина написана Анна Баркова и ее портрет. И внизу 2084 год. Анна Баркова в своих дневниках писала о том, что она надеется, что рано или поздно ее работы придут к читателю. Она рассчитывала, что это произойдет через много-много лет, через десятки лет после того, как ее строчки будут написаны. Это в какой-то степени реализация ее мысли.
Точно, точно. Но вот в этом стихотворении она говорит: «Вы даже не будете уже знать, если я он или она. И вы будете про меня писать диссертации». Она так верила в свое творчество. Это для меня очень грустная и такая трагическая судьба человека, поэта, который знает про свое творчество, знает, какое оно сильное, какое мощное, но у него нет читателей, или он не может писать. Но он этому так верит, что он знает, что когда-то в будущем его стихотворения все-таки найдут путь к читателям. Это для меня потрясающе. Но еще вот в этой сцене, в конце фильма, это не только это стихотворение Анны Барковой. Конечно, меня вдохновили вот последние романы Владимира Сорокина «День опричника», «Метел», «Сахарный кремль», где он рассказывает про какое-то близкое будущее России. Очень интересный мир нарисованный, когда некоторых стран уже нет, возникнут новые, но Россия все-таки осталась таким мощным государством. И, конечно, мы видим, что это параллела с сегодняшними днями. И еще там где-то назад Ивану Грозному. И вот этот конец моего фильма. Это не только Орвел, так как 2084 год, не только стихотворение Анны Барковой и что-то из романов Сорокина.
Почему вам интересна русская культура? Анна Баркова — это уже скорее следствие этого интереса.
Ну, знаете, в детстве у меня мои родители были в шкафах просто книги, романы Анна Каренина, «Война и мир». И так я, как просто девушка 13-летняя, и так читала вот эти романы, которые, несмотря на то, что они скоро какой-то критический реализм, для меня были очень романтические. Да-да. Вот у меня просто появился новый мир вот России, и вот этот интерес к России, скорее культуре, литературе, истории, это, конечно, начало вот этими романами, которые я в детстве прочитала, и началась дорога, которая длится до сих пор, и через литературу. Литература – это для меня самое важное, не фильм, а литература.
Разговор Александры Вагнер с режиссером Мартой Наваковой, снявшей фильм «Восемь глав безумия», завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Your truth.